Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 720-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к посланию филиппийцам, 1 глава. Мы читаем с вами письмо из заключения, одно из величайших писем, которое написал апостол Павел. И вот в 1 главе, среди прочего, Павел говорит о том, что есть моменты, которые филиппийцы сочли преградой в распространении Евангелия. На самом же деле это далеко не преграда, а скорее наоборот, инструмент для распространения Евангелия. Филиппийские христиане, скорее всего, опасались, что вот Павла посадили в тюрьму, он сейчас в заключении, и Евангелие в связи с этим не распространяется. На самом деле не только распространяется, а еще и попало ровно туда, куда должно было попасть. Павел жил в своем доме, ну или скорее в арендованном доме, об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 28 глава. И к нему был прикован цепью римский воин. Эти римляне менялись, конечно, одни приходили, другие уходили, но апостол Павел имел возможность, во-первых, беседовать с людьми, встречаться с самыми разными людьми, и мы знаем, что к нему приходили люди, и он, собственно говоря, этим людям говорит о Христе. Но мы также можем предположить, что и самим этим римским воинам Павел говорил о Христе, он провозглашал им Евангелие. Интересно, что воины были знатными римлянами. Это были люди даже из ближнего круга императора. И вот таким образом апостол Павел служил этим воинам живым свидетелем Евангелия Иисуса Христа. Мы с вами в прошлый раз читали, я вспомню еще раз этот момент. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это как раз и есть императорская гвардия или люди, которые близки к императорскому дому. Через воинов, через то, что, ну вот, очевидно, Павел говорил им о Христе. Он использовал эту возможность свидетельствовать. Так что порой то, что нам кажется преградой для распространения Евангелия, на самом деле может оказаться очень и очень важным инструментом. И здесь есть очень серьезное различие между людьми. Одни люди начинают ныть, стонать и говорить: вот мне этого не хватает, там одного, другого, третьего. И они не используют то, что Бог дает. Другие же, напротив, используют то, что Бог дает, и не ноют по поводу того, что чего-то не хватает. Это различие принципиально. Тут еще есть один интересный момент. Евангелие распространяется, и побочно происходят некоторые события. 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Что произошло? Скорее всего, в ранних церквях было немало людей, которые могли бы проповедовать Евангелие. Но они не шли, потому что считали, что ну вот есть Павел, есть профессионал, и Павел уж точно лучше сделает, чем они. Конечно, они ошибались, конечно, это было не так. Но Бог для того, чтобы показать им это заблуждение, среди прочего, и для этого тоже, останавливает апостола Павла. И вот Павел не может идти дальше, пока он не может проповедовать. Он находится в Риме, в заключении. И в это время другие люди говорят: ага, кто-то ведь должен идти и проповедовать Евангелие. А пойду-ка я. Представляете, сколько людей получили это внутреннее призвание, сколько людей сказали: так, Павел не может идти, но я пойду. Еще раз 14 стих. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, то есть увидев, что Павел в заключении, но проповедь должна продолжаться, и так, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Тут также важны вот эти слова «с большей смелостью» и «безбоязненно». Они поняли, что Павел жив. Да, он в заключении, но он жив. И что им теперь бояться? Если Павел жив, то они, скорее всего, тоже останутся в живых, и они будут проповедовать Евангелие Иисуса Христа. «Павел не может идти, — говорят они, — пойду я». И сейчас Павел понимает: раньше я был один, а теперь многие другие люди пошли проповедовать. Это послужило к распространению Евангелия. Скорее всего, именно для этого Бог попустил вот это заключение, в которое попадает апостол Павел. Я, правда, предполагаю, что была еще одна причина. Она очевидна с исторической точки зрения, хотя здесь в Писании она напрямую не представлена. Заключалась она в следующем. Возможно, Павел, кстати, об этом даже не думал. Но ведь именно здесь, в заключении, он пишет 4 своих замечательных послания. Послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, послание к Филиппийцам, послание к Филимону. Не будь этого заключения, не было бы и этих замечательных писем, не было бы этого замечательного шага в распространении Евангелия. Так что это вот 14 стих, это очень позитивная история, которая проистекает вроде бы из негативных обстоятельств. И тут апостол Павел говорит о том, что мне на самом деле трудно себе представить. Когда я стал христианином, когда я начал свое служение, я вообще не понимал, что такое может быть. Итак, 14 стих был о том, что люди проповедуют Евангелие. 15 стих – некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Две грани, два качества. Во-первых, зависть, а во-вторых, любопрение. Любопрение можно переводить здесь на современный язык и как чувство конкуренции. Либо потому, что завидуют, либо потому, что хотят конкурировать с апостолом Павлом. Вот я, как уже сказал, сначала не мог вообще представить себе, что такое бывает. Потом, однако, увидел, что и та, и другая ситуация совершенно реальны. Люди завидовали апостолу Павлу, и люди стремились с ним конкурировать. И поэтому некоторые, по крайней мере, я думаю, меньшинство, но достаточно существенное меньшинство, если Павел об этом говорит, шли проповедовать Евангелие. Если мы с вами становимся жертвами вот этого чувства и зависти, и желания конкурировать, то мы, очевидно, забываем, как забывали и те люди, про дары, которые даны каждому из нас. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о том, что Божьими дарами надо пользоваться с любовью. Он также четко дает понять, что у людей разные дары, и независимо от того, какой у нас дар, должна быть любовь. Все, что есть у нас, получено нами от Бога. Соответственно, и завидовать, и соревноваться, конкурировать незачем. А тут и завистники, и конкуренты апостола Павла. Кстати, эта проблема и зависти, и конкуренции наносит огромный вред Царству Божию и Церкви Божией сегодня. А больше того, мне кажется, что вред этот более существенен, чем вред от внешних врагов. Какая-то церковь начала служение или начала программу, и другие церкви видят, что эта программа приносит успех. Их рассуждение часто строится так: хорошо, у них получилось, я тоже такую сделаю. Что же, если они смогли, то я не смогу, что ли? Вполне возможно, что и не сможете. Более того, вполне возможно, что от вас Бог ожидает чего-то совершенно другого. 16 стих 1 главы послания филиппийцам. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». То есть это люди, которые хотят соревноваться, хотят конкурировать с апостолом Павлом. Их проповедь имеет нечистые мотивы. И они буквально говорят: «Да пусть он там еще посидит. Пусть, он и так очень много сделал. А я уже от него отстал. Я хочу его догнать, сделать столько же, еще больше. Я буду проповедовать, и при этом Павел, возможно, отсидит больше, и у меня будет больше времени и больше конкурентное преимущество». Кстати, я хочу обратить здесь внимание вот на что. Эти люди, в отличие от еретиков, которые были в Галатийской церкви, все же проповедуют Евангелие. То, о чем говорилось в послании к Галатам, 1 глава, это не Евангелие вовсе. То, о чем говорится здесь, это Евангелие. В послании к Галатам апостол Павел говорит этим проповедникам анафема, потому что они проповедуют не Евангелие. Здесь же, хотя и с негативными, с черными мыслями, они продолжают проповедовать Евангелие. И это принципиально разные вещи. Мы с вами видим реакцию апостола Павла в следующих стихах. Во-первых, 17 стих. «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». То есть все равно есть люди, которые любят апостола Павла, которые любят Бога, которые привержены благовествованию Иисуса Христа. И вот по этой причине они и проповедуют. И дальше вот непосредственная реакция Павла, 18 стих. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Давайте здесь остановимся. Во-первых, апостол Павел, конечно, признает, что очень плохо, когда проповедь бывает по зависти, по желанию конкурировать. Но, по крайней мере, и это важно, проповедь продолжается. Евангелие проповедуется. Эта ситуация на самом деле очень злободневна. Понимаю, что некоторые со мной не согласятся, но я считаю, что когда женщина проповедует Евангелие, но это как-то неправильно. Это далеко не лучший вариант с библейской точки зрения. Мы еще будем говорить о том, почему. Однако я не готов объединить усилия с теми, кто грозит кулаком и кричит, что все женщины должны прекратить проповедовать Евангелие. Почему? Потому что я вижу, что некоторые из женщин проповедуют Евангелие куда лучше большинства мужчин. И я радуюсь, и я славлю Бога за то, что проповедуется Евангелие. Как-то нам написали комментарий про одну известную проповедницу. И как ей вообще не стыдно выходить на кафедру, написал комментатор. Мой ответ таков. А как же мужикам не стыдно сидеть и слушать, и самим не выходить на кафедру? У меня была история, я преподавал тогда в христианском учебном заведении, и вот я читаю работу студентки. Студентка пишет, я уже готов был, на самом деле, простите, но да, готов был рассердиться. И она пишет: «Я считаю, что женщины могут и должны проповедовать». Я уже так занес руку, чтобы зачеркнуть или подчеркнуть этот фрагмент и поставить ей несколько вопросов. Но я дочитал предложение до конца. Предложение целиком звучало так. «Я считаю, что женщины могут и должны проповедовать, пока находятся мужчины, которые готовы просиживать штаны на их проповеди». Грубо? Возможно. Но знаете, друзья, что-то в этом есть. В любом случае, когда проповедуется Божие Слово, вот тогда мы радуемся. Сейчас очень популярно движение маленьких домашних церквей. Иногда говорят, ну, домашние церкви, они же могут уйти в любую ересь, их так может занести. Скажите, а что, не домашние церкви разве не заносят? А отдельных проповедников, отдельных пасторов разве не заносят? Так что будьте, пожалуйста, очень аккуратны с этими вещами. Получается, что даже если кто-то проповедует неискренне, люди все равно продолжают каяться, потому что Бог действует через свое слово и через своего Духа Святого, а не через проповедников или уж тем более не через организации. Это нужно понимать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Нам порой говорят, вы такие благословенные, у вас такое благословенное служение. Спасибо большое. Но вот что я скажу. Если через это служение приходит к вам благословение, то оно от Бога и от Божьего Слова и от Божьего Духа. Вот это надо понимать. И никогда не приписывать себе благословение, для которого вы лишь передающий инструмент. Павел радуется и будет радоваться. Некоторые спрашивают, что это за спасение в 19 стихе, ибо знаю, что это послужит мне во спасение. В данном случае, скорее, спасение можно переводить как избавление, то есть физическое избавление из тюрьмы по молитвам христиан. Кстати, да, Бог слышит и отвечает на молитвы своего народа. Писание это неоднократно подчеркивает. И сегодня есть люди, которые скажут, ну как же, зачем молиться? Бог и так знает, что Он собирается сделать. Бог и так всесилен. Да, но Бог почему-то решил действовать по молитве своего народа. И сегодня для нас очень важно обращаться к Нему за Его помощью, за Его поддержкой. 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью?» Вот тут апостол Павел подходит к главному. Он говорит, я не хочу стыдиться ни сейчас в моем свидетельстве, ни потом, когда Христос меня призовет вместе со своей церковью. Да, будут люди, которым придется постыдиться, когда придет Спаситель. Именно об этом, среди прочего, говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Если мы послушны Иисусу Христу, то мы можем твердо и смело стать перед Ним, когда Он придет. Нам нечего будет стыдиться. Вот дальше апостол Павел излагает самое главное. Он излагает свой подход к христианской жизни. 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Приобретение, то есть также обретение Христа. Здесь можно перевести и так. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – тоже приобретение Христа». Самое важное, самое главное в христианской жизни – это реальность Христа. Мысль об этом – сегодня непопулярно. Люди хотят бегать, заниматься даже в духовной жизни одним, другим, третьим. А нам только нужно, чтобы Христос был в жизни. Иногда мы увлекаемся самыми разными служениями, мероприятиями. Знаете, меня порой заботит такая фраза, как «проведен целый ряд христианских мероприятий». Во-первых, это совершенно дико написано или дико сказано. Но не затмевают ли мероприятия для нас самого Христа? Иногда говорят, ну как же, цель оправдывает средства. Все-таки когда-то люди приходят к покаянию, значит, средство к исполнению или к достижению этой цели – это мероприятие. Я думаю, что это не всегда так. Цель может быть весьма благородной, а средства совершенно неблагородными. И вот такого человека, как апостол Павел, совершенно невозможно остановить. Потому что, ну смотрите, есть два варианта. Есть жизнь или смерть. Для Гамлета жизнь тяжкая и невыносимая. Смерть еще хуже, потому что не понимаешь, что там за поворотом. Для апостола Павла, он говорит, жизнь – Христос, и это хорошо. И смерть – приобретение Христа. Это тоже хорошо, а то и даже еще лучше. И вот апостол Павел признается в том, что он не знает, что выбрать. 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Он взвешивает два варианта. Он хотел бы оказаться со Христом, но при этом признает, что пока ему нужно оставаться здесь, потому что у него здесь есть дела. Я как-то вам рассказывал уже такую историю. Проповедник спрашивает у детишек: «Дети, а кто из вас хочет прямо сейчас попасть в небеса?» И детишки все поднимают руки. Одна девочка не поднимает руки. Проповедник на нее смотрит и говорит: «А ты, Машенька, разве ты не хочешь попасть в небеса?» Она говорит: «Я, конечно, очень хочу, но не сейчас. У меня братик пока еще Христа не знает. Если я ему не расскажу, то кто же ему расскажет?» Эта девочка умница. Она понимает, что да, с одной стороны, мы хотим попасть в небеса, мы хотим быть с Господом. Но с другой стороны, мы уже с Господом. И прямо сегодня, сейчас, есть совершенно конкретные причины, по которым Бог оставляет нас на земле. Есть совершенно конкретные задачи, решения которых Он от нас ожидает. 25 стих. «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Он надеется еще прийти, он надеется увидеть, как растут эти люди, как растут христиане в Филиппах. Он хочет, чтобы распространялось Евангелие. У него есть совершенно конкретная цель, у него есть совершенно конкретная задача. И он понимает, что это даже не его цель и не его задача, а это цель и задача Божия. И вот именно потому, что цель еще не достигнута и задача еще не решена, Павел хочет оставаться здесь. К сожалению, есть христиане, они более старшего поколения, но они есть, для которых вообще вся эта жизнь земная – это в принципе ничто. Ой, скорее бы мне отмучиться, скорее бы мне пройти этот путь скорбей и оказаться в небесах. Вот я прямо сейчас хочу в небеса. Подождите. Если бы Богу было нужно сразу призвать вас в небеса, Он мог бы это сделать в день вашего покаяния. Вот вы покаялись и сразу в небеса. Тот факт, что Он оставляет вас здесь, однако, свидетельствует о том, что зачем-то вы здесь нужны. Опять-таки, решение принимать Богу. Не могу сказать про себя. Я еще раз напомню, решение принимать Богу, но со своей стороны я хочу остаться здесь, на этой земле, пока мы с вами не закончим вот этот цикл, наш цикл бесед пятилетний по страницам Библии. Представьте себе, что будет, если Бог меня вот сейчас возьмет к себе. Я понимаю, что мне будет хорошо, если Он это решит сделать, но это Его воля. Но вы представьте себе наше руководство, Его положение. Им же нужно будет быстро находить другого ведущего. Я же не хочу подставить наше руководство. Да, это такой очень простой житейский пример, но задумайтесь, когда вы говорите: «Я хочу отправиться в небеса». Может быть, есть что-то такое, ради чего вы должны быть здесь пока? Детей вырастить, мужа или жену поддерживать. В церкви у вас есть служение, на работе у вас есть служение. Может быть, пока вам в небеса еще рано, но придет время, когда Господь вас призовет. А пока Совершенно конкретное повеление от апостола Павла, обращенное к филиппийским христианам и к нам тоже. 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Апостол Павел хочет, чтобы церковь жила по Евангелию. И знаете, если церковь была бы такой, какой она должна быть, мир бы лучше услышал Евангелие. 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». И вот тут для кого-то из нас будет удивительная новость. Мы с вами порой говорим: «Ой, как здорово! Мы веруем во Христа! Это замечательно!» Однако есть высшее призвание не только в вере, но и в страдании. Апостол Павел говорит: «Да, я страдаю за Христа, но это не преграда, это высшее призвание. И вы страдаете за Христа, и вы будете страдать за Христа, но это тоже не преграда, а высшее призвание». Однако тогда вся наша жизнь как будто переворачивается. Ну, кто из нас не хочет прожить этот путь, пройти этот путь спокойно, не встречаясь с преградами? А тут Павел говорит: вы будете не только веровать, но веруя вы будете страдать. И в этом высшее призвание. Как это так? Как это работает? Как это представить себе на практике? Поговорим об этом в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.